Хитцур – краткое содержание первой беседы Ребе на праздник Песах из 17-го тома Ликутей Сихейс. Ребе приводит, что Песах имеет на самом-то деле три названия. Хага Мацейс – праздник Мацы. Зман Хейрусейну – время нашей свободы. И Хага Песах – праздник Песах, знакомое нам имя. Первое имя Хага Мацейс, праздник Мацы, это то, как в Торе, в письменной Торе назван наш праздник. Зман Хейрусейну, время нашей свободы. Название, как его установили наши мудрецы, люди Великого Собрания, Аншей Кнес Сагдойло, в Нусах Атфила, в молитве. И Хага Песах, праздник Песах, то, как везде в Талмуде наши мудрецы называют этот праздник, и как это принято и сейчас у всего еврейского народа, называть этот праздник Хага Песах. Что же означают эти три имени? Ребе объясняет, что эти три имени, они отображают рождение еврейского народа, выход из Египта и путь к дарованию Торы. Наподобие того, как ученик, который учится у Рава, настоящий ученик у настоящего учителя, у ученика есть три ступени. Первая ступень – это полный битуль, самонулификация перед учителем. Принять, просто взять интеллект, который учитель дает. Второе, это таки надо взять свой интеллект уже ученику, взять свое «я». Если первая ступень – отсутствие собственного «я», просто пустой сосуд. Вторая ступень – да, собственное «я», да, взять свой интеллект и своим интеллектом понять то, что учитель сказал. И третий уровень – это соединиться с учителем и даже, может быть, через 40 лет подняться на уровень учителя. Это цель изучение, что Рав хочет поднять, в конце концов, ученика на свой уровень, и ученик является продолжением учителя. То же самое во время дарования Торы. Выход из Египта необходимо было, первое, быть в состоянии полной нулификации перед Всевышним, полное самоотречение от всего, что было раньше, как ученик, который является пустым сосудом для получения нового интеллекта. Это было рождение еврейского народа, родиться и встать на путь народа Торы. Второе, да, после наасе, после того, что да, мы все будем делать то, что Всевышний приказывает, должно быть еще и нишма. Необходимо понять, взять свой интеллект, встать частью интеллекта Торы, с удовольствием учить Тору, ощущая свое соединение со Всевышним. И третье – это абсолютное тотальное соединение с Творцом, которое достигается через изучение Торы. И вот это три названия праздника Песах. Первое – Хага Мацот, Маца – символ Битуля, то есть ученик, который просто делает себя пустым сосудом, начало выхода из Египта, когда мы просто готовы взять от Всевышнего все. Маца – Хага Мацот. Зман Хейрусейну – время свободы, ощущение свободы, ощущение «я», ощущение связи с Творцом, ученик, понимающий учителя, еврейский народ, понимающий Тору. И третье – Хага Песах – прыжок. Прыжок за все рамки мироздания, абсолютное соединение со Всевышним, то, что будет достигнуто, когда, наконец, закончится, завершится в цельности выход из Египта, когда придет Машиах, когда будет полное соединение Творца и Творения. А теперь перейдем к детальному, подтекстовому, подробному разбору этой сихи, этой беседы Ребе. Праздник Песах называется тремя именами. Первое имя в письменной Торе. Письменная Тора называет праздник Хаг Хамацейс, праздник Мацы. В молитве мудрецы установили называть этот праздник Зман Хейрусейну, время нашей свободы. И, наконец, третье название, общепринятое во всем еврейском народе, это Хаг ха-Песах, праздник Песах. Три названия. Праздник Мацы, Хага Мацейс, время нашей свободы, Зман Хейрусейну, и праздник Песах, Хага Песах. И, конечно же, следует сказать, что праздник Песах содержит в себе кроме сути того, чем он является, также и три составные, которые каждый из этих трех моментов праздника Песах и выражается в этих трех названиях. И так как порядок в Торе – это тоже Тора и урок для нас, получается, что эти три имени и тот урок, который мы можем выучить из этих трех имен, идут тоже в порядке их значения. Во-первых, это праздник, который называется Хагамацис. То, что Тора, письменная Тора, дала название этому празднику, праздник Мацы. Дальше Зман Хайросейну, то, что установили наши мудрецы, да, четкое название этого праздника, люди Великого Собрания Аншей Кнес Сагдойла, которые установили молитвы. И, наконец, Хага Песах, праздник Песах, который называется имя, которое в словах наших мудрецов и на языке у людей. Второй пункт беседы Ребе продолжает, что время выхода из Египта, как рассказывается в пророке Йехезкеле, называется рождением еврейского народа, Лейдас Ам Исраэль. Причина, почему выход из Египта называется именно рождением еврейского народа, это не только потому, что это время, когда евреи стали народом в простом смысле этого слова, потому что это можно также, такую идею можно сказать легавдель и про другие народы. Но главная причина, почему праздник Песах называется рождением еврейского народа, это потому что при выходе из Египта по-настоящему мы встали новым существованием, абсолютно новым, можно сказать, творением, новым объектом, которого в этом мире до выхода из Египта еще не существовало. Цельность выхода из Египта – это дарование Торы. Как сказано было, когда выведу народ этот из Египта, будете служить Элокиму Всесильному на этой горе. Что это одно из объяснений, почему праздник Шивуис, время дарования Торы, происходит через 7 недель после праздника Песаха. Это показывает, что праздник Швуис, время дарования Торы, является продолжением выхода из Египта и продолжением рождения еврейского народа и продолжением праздника Песах. То есть рождение еврейского народа связано с тем, что мы стали именно народом Торы. Все существование, вся суть еврейского народа является именно Торой. Так поэтому праздник Песах, когда начался путь к горе Синай, к дарованию Торы, и есть рождение еврейского народа. И вот это новое существование, которое произошло во время выхода из Египта, это не только потому, что в египетском изгнании евреи были в очень низком опущенном состоянии, и еще в Египте не были сосудами для получения Торы, наоборот, будучи в 49 вратах, не дай бог, Тумы, наше состояние было пока что еще в Египте против Торы, против святости, не дай бог. Но все-таки главное это состоит именно в том, что... Но главное тут даже не в этом. Главное, что Тора является как бы личным, близким состоянием, принадлежащим лично самому Творцу, скрытым хранилищем, которое сокрыто только у Творца, которое абсолютно выше, чем творение, чем мироздание, и выше, чем евреи, то, как они находились в Египте. Поэтому выход из Египта для получения Торы является абсолютной новизной в этом мире, чем-то абсолютно новым, чего до сих пор не существовало, как новое творение, которого вообще еще не было даже с 6 дней творения. Народ, который вышел из Египта, чтобы получать Тору. Что-то, что абсолютно выходит за рамки мироздания. И через это мы сможем понять три названия праздника Песах. Хага Мацейс, праздник Мацы, Зман Херусейну, время нашей свободы, и Хага Песах, праздник Песах. Они, эти три названия, выражают три движения, три момента, три ступени, которые необходимо пройти, чтобы встать новым существом для получения Торы. Продолжает Ребе в Ойс Гимал, третий пункт беседы, что мы это поймем через то, что мы приведем пример того, как Рав, учитель, учится со своим учеником. Как Рав, учитель, передает, сообщает, учит ученика новые идеи, новому интеллекту, к которому ученик сам по себе не имел раньше никакого отношения, не мог этот интеллект достигнуть, понять без объяснения учителя. Это новая вещь для ученика. И не только потому, что ученик до сих пор это ни разу не слышал, но прежде всего потому, что это принципиально новая вещь, которая выше ученика, как он есть сам по себе, без того, чтобы эту новую вещь сообщил ему учитель. Так первая вещь, которая требуется от ученика, первое движение, которое требуется от ученика, это битуль, самонулификация, получить, без каких-либо предварительных условий. Как сказали наши мудрецы, что тот, кто сидит перед своим учителем, его губы должны быть в горечи от трепета и страха перед учителем. То есть он должен быть в полном состоянии самонулификации и просто открытым сосудом получить то, что ученик дает, то, что учитель дает. Иначе даже начало обучения невозможно. Потому что ученик сам по себе своими силами, своим интеллектом не может взять то, что дает ему учитель на новом уровне. Новый настоящий интеллект – это новое абсолютно что-то, выходящее за рамки ученика, то, как он был до сих пор. И поэтому только самонулификация ученика является сосудом, который может получить новый интеллект. Это первая ступень. Но дальше, конечно же, то, что ученик принял в полном битуле, в полной самонулификации, теперь это нужно таки взять ученику своим интеллектом. Он должен это понять по-настоящему в своем существовании. Этот интеллект должен действительно быть и встать частью его. Он должен это понять, не только принять, как первая ступень, когда он принял все, но и теперь уже это и понять. То есть первое движение, первый уровень был пустой сосуд принимает, но дальше этот сосуд, который уже принял, должен стать цельный, то есть понять то, что учитель сказал. Первое движение, битуль, самонулификация недостаточно, она абсолютно необходима как первая ступень, но дальше, после первой ступени, приходит вторая, где ученик понимает в деталях то, что ему сообщили. А цель этого изучения, чтобы в конце концов, может быть, даже через 40 лет, ну, чтобы ученик таки понял сознание своего учителя. И хотя сейчас он еще далек от этого, но в будущем он поймет третий уровень, когда ученик поднимается на уровень учителя. И поэтому Рав сообщает, дает, учит ученика только ограниченный интеллект, который пока что еще на уровне таком, чтобы ученик мог его воспринять. И вся глубина интеллекта учителя еще пока в сокрытии у ученика. Но в конце концов, конечно же, у ученика должно быть вот это движение выйти из ограничений того интеллекта, в котором он сейчас находится, приподнять свой интеллект и в конце концов достичь уровня Рава тоже. И только таким подходом, в конце концов, он сможет подняться и достичь сознания учителя, который пока что на первый момент абсолютно выше, бесконечно выше, чем сознание ученика. Ойс Далет, четвертый пункт беседы Ребе. И вот этот порядок, что сначала полная самонулификация, потом интеллект и понимание, и третье – достичь уровня учителя, тут можно спросить вопрос. Талмуд нам рассказывает историю, что великий учитель Раба, перед тем, как начинать учить своих учеников, он всегда говорил шутку, смеялись мудрецы, и в конце, после того, как они смеялись, они уже сидели в трепете и воспринимали то, что учитель говорил. На первый взгляд получается по этой истории, что первая ступень – это все-таки не битуль и самонулификация, а первая ступень была именно шутка. Но Рэб объясняет, что на самом деле первая ступень здесь все-таки битуль. То есть, когда он начинал учить, они сидели в трепете перед учителем, в битуле, в самонулификации, пустой сосуд. Милса де бдихуса, шутка, это было, чтобы вообще их подготовить к учебе, чтобы они стали учениками. Три ступени, когда ученик уже ученик. А без этой шутки они просто вообще не были даже готовы встать пустым сосудом, не были готовы воспринять то, что учитель говорит. Эта шутка позволяла им встать вообще на уровень возможности воспринятия, принять что-то. И когда они становятся учениками, тогда три ступени изучения, как мы сказали, сначала битуль, потом такие уже не битуль, а понимание интеллекта, и третье аж подняться до уровня учителя. И это то, что Талмуд и говорит, что сначала говорил шутку, а вот потом они уже начинали сидеть в трепете, и он начинал учебу. То есть в итоге мы возвращаемся к тому, что три уровня и три движения в обучении рава ученика – это, опять-таки, битуль, самнульфикация. Второй уровень – это взять свой интеллект, взять свое «я» и «да» понять интеллект. И третье – аж подняться и соединиться с уровнем учителя. Продолжает Рэбе в Ойзгей, пятый уровень, пятый пункт беседы, что теперь мы также поймем порядок того, что сказали наши мудрецы. Пусть всегда человек, его левая рука отталкивает, а правая приближает. Что из этого изучения мудрецов понятно, что сначала должна быть всегда левая, и только потом правая приближает. Казалось бы, как же мудрецы говорят, пусть сначала всегда левая отталкивает, правая приближает. Как это тоже соответствует тому, что сказал Раба, что сначала он говорил шутку, а потом учил. Так объяснение в этом следующее, что эта речь идет только о том, кто уже ученик, кто уже готов воспринимать. Да, когда он готов воспринимать, тогда сначала левая отталкивает, а правая приближает. Но пока он вообще еще не ученик, пока он еще вообще не готов воспринимать, то, конечно же, первое это должно быть именно движение чистого хеседа, раскрытие, как шутка, которую говорил Раба. И только тогда, когда мы сказали такую вещь, как шутка, или какие-то добрые слова, слова доброты, раскрытия, приближения, тогда человек может стать учеником, готов воспринимать, готов быть пустым сосудом, готов быть в битуле. Вот тогда уже идет битуль, левая отталкивает, и потом правая приближает. Ойс Вов продолжает Рэбе в шестом пункте его беседы, что вот точно так же, как эти три движения, три ступени в том, как учитель обучает ученика, то же самое, конечно же, в любой ситуации, когда человек становится новым существованием, когда он переходит на новый уровень. И то же самое, конечно же, и когда родился еврейский народ, когда евреи, как ученики Всевышнего, готовятся к получению Торы. И вот точно так же рождение еврейского народа. Что рождение еврейского народа, которое является цельностью выхода из Египта, и в конце концов цельно состоит в том, чтобы служить Всевышнему на этой горе, получить Тору на горе Синай, связано с тремя аспектами. Первое. Евреи должны вообще иметь возможность получить Тору. Это первое. Иметь возможность получить Тору как ученик, еврей должен быть в состоянии битуля, в состоянии самонулификации перед Всевышним. Потому что любое эго, любое я, оно противоречит получению Торы. Первой ступени ученика – пустому сосуду. Вот эта работа должна быть «тавдун», работайте, будут служить Всевышнему на горе от слова «эвет», от слова «раб», который, как известно, раб не имеет никакого собственного существования. Он принимает ярмо небес, ярмо хозяина, на которого он работает. И это есть первая подготовка к дарованию Торы, идеи на асэва нишма, что он будет делать и только потом слушать. Нишма – это второе. И это есть второй пункт. С другой стороны, вторая вещь, что просто работать, просто эвет, просто раб недостаточно. Второе – это нишма. Так и он должен понимать то, что Всевышний на горе Синай дает, дарование Торы. Наподобие того, как написано, что это должно встать также и существованием еврея тоже. То есть должен понять Тору. Тора должна быть именно как бы встать его эго. Наподобие того, как Раби Шимон бен Гамлиэль говорит, что когда человек, окунающийся в микву, держит рыбу, рыба не прерывает между человеком и водами миквы. Вода миквы, если есть какая-то вещь, которая мешает воде миквы дотронуться до тела человека, то такое окунание не является кошерным. Так вот, Раби Шимон бен Гамлиэль говорит, что окунание в микву, когда человек держит рыбу, рыба не пересекает, не прерывает между водой и человеком, потому что рыба сделана из воды. Она является одной сутью, одним существованием, так же, как и вода. Так вот, это тот, кто должен стать еврей на второй ступени. Если первая ступень – это пустой сосуд, он просто получает Тору. Вторая ступень – это как рыба, еврей должен стать одним целым с Торой, то есть Тора становится его реальностью. Это тот уровень, где эго еврея становится как бы Торой. И когда еврей, не дай Бог, не выполняет Тору и заповеди, то что происходит? Тогда еврей называется несвободным человеком. Да? Как известное изречение наших мудрецов, нету свободного человека не иначе, как только такого человека, который учит Тору. Потому что реальная жизнь еврея есть Тора. И вот человек, изучающий Тору, становится свободным. Он как рыба в воде. Если, не дай Бог, нет, ему может казаться, что он как бы освобожден от тех обязанностей, которые Тора на него возлагает. На самом деле он становится подчиненным миру вокруг. У него появляется то, что было в Египте, авойда сперех, работа, которой наши отцы работали в Египте, разбивающее тело. Человек становится подчиненным Египту вокруг. Либо он как рыба в воде, где Тора есть все его существование. Да, он плавает в Торе. Это все его, вся его суть, он полностью подчинен Торе, но он свободный человек. Либо он становится как раб, подчиненный Египту, египетскому окружению. И эта работа, это подчинение Египту вокруг, на самом деле противоречит сути еврею. Наподобие того, как написано, что авойда сперех, работа, разбивающая тело, по одному из комментариев было то, что египтяне давали мужчинам работу женщин, а женщинам работу мужчин. Что хоть это иногда может быть и не обязательно более сложная работа, но она все равно разбивает тело, потому что это противоречит природе. То же самое и здесь. Это противоречит природе еврея не быть, как рыба в воде в Торе. И, наконец, есть третий уровень, что через дарование Торы еврей должен стать единым с Творцом. Хотя это абсолютно бесконечно выше. Тора – это мудрость Творца, которая бесконечно выше творения, бесконечно выше ограничения. Но Всевышний дает себя, отдает себя в Торе, нам. Я Всевышний Бог твой. И через изучение Торы, да, первый уровень – это битуль, отсутствие своего эго, отсутствие своего я, просто пустой сосуд. Второй, наоборот, сделаться существованием Торы, чтобы ты, твое как бы эго, это и встало Торой, чтобы ты стал с Торой, как рыба в воде. А третье, вообще полное соединение с Творцом, единение со Всевышним. Выход за все ограничения этого мира и полное единение со Всевышним. И это и есть три названия праздника Песах. Хага Маца есть праздник Мацы, Зман Хересейну – время нашей свободы, и Хага Песах – таки время Песаха. Первое. Хага Маца есть. Маца. Праздник Мацы. Маца показывает на битуль, на самонулификацию. Отсутствие эго. Первая ступень ученика. Пустой сосуд. Первая ступень еврейского народа при получении Торы – отсутствие собственного эго, как раб перед господином. Маца, битуль, самнульфикация. Вторая ступень – хирусейну, время нашей свободы, показывает на то, как битуль, как нулификация, делает его свободным человеком, мы сказали, как рыба в воде, свободный человек. Это ощущение своего эго, но не плохого эго, а соединение со Всевышним, как рыба в воде, где Тора становится твоим эгоизмом, где Тора становится твоим эго, твоей природой. Не эгоизмом в плохом смысле, но твоей природой. И, наконец, праздник Песах – это прыжок. Песах – это прыжок и выход за рамки ограничения этого мира, полное соединение со Всевышним. И это три названия, которые соответствуют трем уровням, трем движениям учения ученика у своего учителя, трем уровням движения получения еврейским народом Торы, рождения еврейского народа как новое существование, открытие себя как пустой сосуд для получения Торы, понимание Торы, удовольствие Торы, ощущение таки своего эго Торы, ощущение связи с Торой, и третье – полный прыжок и выход за все рамки соединения со Всевышним. Маца, битуль, время свободы, ощущение радости и ощущение связи со Всевышним. И третье, Песах, абсолютный прыжок. Ойс Зайн, Рэба продолжает в седьмом пункте его беседы, что один из потрясающих уроков, который мы можем выучить в нашей работе Всевышнему, следующий. Начало работы, ее фундамент, и самые основы и корень всей работы и службы Всевышнему – это битуль, самонулификация перед Творцом, принятие ярма, работа раба перед своим господином. Но такая работа, не дай Бог, не должна быть сделана, не дай Бог, с грустью или каким-то разбитием. Наоборот, это только первый уровень, который должен приводить к цельности. Ведь написано, и народ твой, все праведники. Конечно, если стоит, как написано, что грехи разделяют, если стоит железный занавес, про это написано, да, что клипот, их нужно разбить. Разбитие сердца, грусть в душе, но это еще до начала слушания Всевышнему. Потому что в святости самой нету понятия разбития, нету понятия грусти совершенно. То, что иногда, да, приводится, что должно быть грусть в сердце и разбитый дух, разбитое сердце, это только со стороны совершенно неправильно сделанных поступков животной души, тела, которые, не дай бог, когда-то могли править над человеком, что тогда разбитое сердце и горечь в душе из превозмоганий грусти святости убирает, уничтожает тот факт, что еврей был подвластен животной душе. Но со стороны самой божественной души нету понятия, нету места разбитию. Есть только симха, есть только радость. В служении Всевышнему есть только симха. И это, как известно, приводилось также и в других местах. История у Алтеребе, что рассказывается, что Алтеребе была серебряная табакерка, и в этой серебряной табакерке не было крышки. Потому что эта крышка от серебряной табакерки Алтеребе использовал. Использовал как зеркало при одевании тфилина, головного тфилина, чтобы головной тфилин был ровно посередине. Когда это рассказали эту историю перед Цемах Цедеком, перед внуком Алтеребе, и выразили, что Алтеребе разбил, да, или сломал эту крышку от табакерки, то Цемах Цедек сразу сказал, что дедушка, у него не было понятия «разбить». Он не разбивал, не ломал. Он что сказал? Наверное, там у табакерки была какая-то ниточка, и он вынул эту ниточку, и крышка вышла. Но не разбивал, не ломал табакерку. У Алтеребе, он сказал, у дедушки не было понятия ломки, не было понятия разбития. На первый взгляд. А что такого, если бы он, да, сломал табакерку? Если это для мицвы, вроде бы это как бы и можно. Почему Рабби Самзедек подчеркнул, что табакерка не была сломана, просто вынул ниточку? Но в этом-то тут и все дело, что в святости, в божественности нету понятия разбития. Понятие разбития имеет отношение изначально к клипе. И поэтому Цемецедека было очевидно, что Алтеребе ничего не ломал. И из этого нам есть огромный урок, что битл кабола сойл, самонульфикация перед Всевышним, которая, да, является с одной стороны, вот это понятие пустого сосуда, да, является началом работы, началом служения Всевышнему, но это тоже должно быть сделано с гешмаком, со вкусом, с симхой, с радостью, с чувством свободы праздника Песах. Это три названия одного праздника. Что да, начало всего это пустой сосуд, но это все должно быть через зман хейрусейну, время свободы, ощущение с радостью, с эготорой, ощущение свободы, как рыба в воде, и даже прыжок в бесконечность соединения со Всевышним. Дай Бог, чтобы мы были настоящими учениками Творца, были как маца, открыты ко всему новому, что дает нам Всевышний, маца битуль, принимали это со вкусом, как рыба в воде, как свободные люди с Манхерусейну, и, конечно же, чтобы уже был окончательный Песах, окончательный прыжок, который будет с приходом Машиаха, самый большой прыжок, когда Творец и Творение, Творение и Творец соединятся в одно единое целое, полный прыжок, дай Бог, с моментальным приходом Машиаха.